Радио Крым Реалии. Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии», у микрофона Сергей Макрушин. Мы говорим о важных темах, о которых молчат или не договаривают официозные крымские средства массовой информации. Я напомню, что вы можете слышать нас каждый будний день в 17 часов по крымскому времени. И в каждом эфире у вас есть возможность принять непосредственное участие. Сделать это можно по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Также я напомню, что мы ведем прямую трансляцию на канале Крым Реалии в YouTube. Там работает чат, в котором вы можете выразить свою точку зрения, дискутировать с другими нашими радиослушателями и радиозрителями и, возможно, дополнять ту информацию, которая звучит в нашем эфире. Стараюсь внимательно читать все, что вы нам пишете. Наиболее конструктивные комментарии постараюсь озвучить в нашем эфире. Но я напомню, что гарантированно вы примете наше участие в нашем эфире, ваше мнение прозвучит, если вы дозвонитесь к нам по телефону 8 800 10 06 926 и 044 490 2905. Итак, тема нашего разговора сегодня. Более 61 тысячи человек из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины прибыли в российские регионы. Такую цифру называет Российское министерство по чрезвычайным ситуациям. В связи с этим в нескольких областях России ввели режим чрезвычайной ситуации. Сообщается и о том, что около сотни человек заехали в аннексированный Крым. Об этом из Керчи сообщают средства массовой информации со ссылкой на главу Керченского отделения Красного Креста Любовь Власенко. Мы с ней связались, чтобы уточнить эти цифры. Ее комментарий прозвучит в нашем эфире немного позже. Сейчас можно добавить, что керчан просят помочь приехавшим из отдельных районов Донецкой и Луганской областей раскладушками из самой Керчи. В эти районы отправили первую партию гуманитарной помощи. Об этом сообщают в подконтрольной России администрации города. Я сейчас процитирую сообщение сайта Керчь.фм. Там говорится о том, что 21 февраля уже была отправлена гуманитарная помощь беженцам из так называемых ЛНР и ДНР. Пункт сбора за сутки принесли воду, овощи, фрукты, молочную продукцию, кофе, крупы, консервы, вещи и бытовую технику, передает издание Керчь.фм. Машину сегодня загрузили продуктами, пишут журналисты, которые отправятся в Симферополь, а потом в ближайшее время поедет в Ростов-на-Дону. Глава российской администрации Керчи Святослав Брусаков порекомендовал жителям города нести продукты с длительным сроком хранения, бутилированную воду, средства личной гигиены, постельное белье. Список адресов таких пунктов опубликован российской администрацией города. Вы можете самостоятельно ознакомиться. Я только скажу, что кроме Керчи, пункты приема гуманитарной помощи развернуты в Симферополе, в Саках, в Красноперекопском районе, Кировском районе, в Бахчисарае, в Судаке, в Нижнегорском и Первомайском. Также собирают гуманитарную помощь и в Севастополе. Российская администрация этого города заявила о возможности разместить в Севастополе 544 человека. Сегодня мы поговорим о том, что происходит с жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые были вывезены в регионы соседней России и Крым. Поговорим о том, насколько реальны те цифры, которые озвучиваются. Поговорим о том, почему эти люди оставили свои дома или их заставили оставить свои дома, куда, в каких условиях их размещают. И какую роль вот этот фактор эвакуации играет в большой игре, которую сегодня играет Россия, в том числе на украинских границах. Перед началом нашего разговора давайте послушаем комментарий представителя Керченского Красного Креста Любови Власенко. Она сама прибыла в Крым с волной беженцев в 2014 году и теперь помещает размещаться в Крыму другим. Давайте послушаем, что она говорит о реальном количестве людей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые приехали в Керчь, насколько охотно им помогают керчане.
О том, что уже больше 100 человек приехали вот из Донецкой и Луганской областей.
Да, и где вот... вы такую взяли информацию, люди добрые? Я сказала, по приезду где-то отзвонилось 30 человек, а потом неизвестно, сколько их будет, 100, 200, 300 человек. Понимаете? Вот просто вот сейчас, в данный момент у меня зарегистрировано уже 22 человека. Сейчас отзвонились, еще люди подъезжают. Это уже которые официальные, мы знаем, что они уже здесь у нас. Сейчас разместились, друзья пригласили, родственники какие-то, дальние, ближние пригласили. Пока с жильем у нас проблем нет, у нас все хорошо. Благодаря администрации, которая тоже оперативно подключается к этому. Тут только продукты питания надо и все прочее подобное. Поддержать людей в это время. Не у родственников, где у родственников, где у друзей, где знакомых, где даже наши керчане звонили на Донецк, туда, в Горловку, в Луган звонили, приглашали людей к себе. У меня семья с Луганска была, их пригласила женщина с Керчи, они приехали сюда с детьми. Трое детей, бабушка 80 лет. Вот так даже у нас, понимаете? Сколько ожидать? А кто его знает, сколько? Я говорю, можно и 300 ожидать. Мы не знаем сейчас, как оно будет. Есть 3 квартиры и дом. Позвонили, мне дали адреса, куда можно поместить людей. Мне позвонила женщина, тоже там еще 2 квартиры. Они сказали, 2-3 семьи могут принять. Вот такие вот звонки идет оперативно. Жители Керчи оперативно подключились и помогают. Оперативно подключаются, несут продукты, все как положено. В 2014 году, когда шли масса беженцев, я сама оттуда, нас привезли в Керчь. Когда нас привезли в Керчь, сначала город нами занимался, а потом Красный Крест подключился, и нас кормили здесь, все как положено.
Я напомню, что это был комментарий Любови Власенко, руководителя Керченского отделения Красного Креста. Мы с ней пообщались перед эфиром, и вот важное уточнение, да, по ее информации, она сама ведет списки людей, которые приехали в Керчь. Вот 22 человека на момент нашего с ней разговора. Напомню, что крымские средства массовой информации, некоторые уже сообщили о большем числе людей, которые приехали, в частности, в город Керчь. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, в том числе и уточнять эти цифры. С нами на связи Владислав Рязанцев, журналист из Ростова-на-Дону. Мы знаем о том, что в Ростовской области, наверное, наибольшее количество тех людей, которые были вывезены из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, во всяком случае, по сообщениям средств массовой информации. Возможно, кто-то из вас следил за этими сюжетами и за сложностями с размещением людей, которые первые сутки находились в автобусах. Итак, Владислав Рязанцев с нами на связи. Вы слышите ли вы нас?
Добрый день, да, слышу.
Добрый день. Расскажите в целом о ситуации в Ростовской области в связи с приездом беженцев. Насколько я понимаю, объявлена чрезвычайная ситуация в этой связи. Как поменялась жизнь? Что говорят о происходящем местные жители?
Да, ну здесь можно отметить, что в самом Ростове-на-Дону беженцы прибывают в меньшей части. В основном они расселены по приграничным районам. Ну, в отличие, наверное, от 2014-2015 года, можно отметить, ну, скажем так, некоторые изменения по отношению к беженцам. Здесь есть несколько моментов. Кто-то боится, что беженцы займут рабочие места, поскольку экономическая ситуация в Ростовской области, скажем честно, не особо отличается от ситуации в так называемых республиках. Вот, буквально накануне общался там, со знакомым грузчиком, который там занимается низкоквалифицированными работами. Ну, откровенно, люди боятся, что беженцы займут их места, поскольку готовы работать за более меньшие деньги, как мигранты из, там, допустим, азиатских республик. Вот. Другой момент – это, ну, как мы знаем, один из депутатов предложил заселять беженцев в квартиры, умерших от коронавируса. Это депутат Госдумы, поэтому еще одна часть людей напряглась. Вот. Третий момент – люди боятся, что вырастут цены в Ростовской области, поскольку, ну, так или иначе, вырастет, скажем так, покупательская способность населения. Вот. Ну и четвертый, многие боятся, что бюджет Ростовской области будет перераспределен в пользу беженцев, то есть будут какие-то оправдания снижения зарплат, которые в своей массе и так небольшие, будут оправдываться тем, что вот средства перераспределены в пользу беженцев, надо войти в положение. Вот. Об этом тоже призывают депутаты Госдумы, как мы знаем. Вот. Ну, так в самой области, да, отношение к беженцам различается от там, призывов войти в положение до такого негатива. Вот только что буквально зашел домой. Вот. Мать и дочка, старшеклассница идут. Вот дочка глубоко против, что в ее институт там, поступали беженцы, что они там займут места в группе. Ну вот мать призывает ее войти в положение. Ну вот, если вкратце, то так.
А власть ведет какую-то коммуникацию с местными жителями? Объясняют ли, как надолго, возможно, приехали эти люди? Объясняют ли, как, какими будут механизмы, может быть, бюджетного финансирования, да, поддержки этих приехавших людей? Ну, потому что те страхи, которые вы перечислили, ну, их, наверное, можно сказать стандартными человеческими страхами, да, перед вопросом миграции или, может быть, массового приезда беженцев. И здесь могла бы как-то коммуницировать местная власть. Ведется ли такая коммуникация?
Да, ну я живу в Ростове-на-Дону и по роду деятельности отслеживаю и все там прямые эфиры, и все социальные сети, и сайты всех местных администраций. Ну и могу сказать, что такая коммуникация не ведется, то есть как будут обеспечиваться беженцы, где они будут проживать и на какой период, потому что, ну, если представить, что это период долгосрочный, то, наверное, в спортивных залах школы и в общежитиях со студентами это будет тяжело. Ну, на данный момент власти никак не проясняют их будущее, что, в общем-то, приводит к такому закономерному непониманию со стороны местных жителей.
И еще один вопрос уточняющий, касается он настроения местного населения. А понимают ли люди в Ростовской области, в самом Ростове-на-Дону, от чего бегут эти люди?
Ну, также, в отличие от 2014 года, ну, можно сказать, что далеко не все понимают, это где-то, ну, 50 на 50. Ну, то есть, ну, объективно многие говорят, что да, надо выйти в положение, там людей обстреливают, они там под огнем. Но другие, ну, абсолютно не понимают, считают это надуманным. Это можно посмотреть, ну, это не мое мнение, это опросы в социальных сетях, в мессенджерах. То есть, ну, кто-то объективно не понимает, зачем смысл эвакуации, ее необходимость. Ну, считают это надуманным. Ну, и вот опять же есть сейчас часть беженцев расселяют в общежитие. В частности, одного из самых крупных ростовских региональных вузов, это Донской государственный технический университет. Вот опять же, некоторые студенты выступают против этого, потому что, ну, подвигают, скажем, прямо. Хотя часть людей приехала из области, из той же российской части Донбасса. Ну и у них это вызывает такое недопонимание.
Спасибо вам за ваш рассказ, за ваши комментарии. Я напомню, что с нами на связи был Владислав Рязанцев, журналист из Ростова-на-Дону. Мы продолжаем наш разговор, и я напомню, что каждый из наших радиослушателей или зрителей нашей трансляции на канале YouTube может принять в нем участие. Во-первых, для этого вы можете дозвониться к нам в студию 8 800 1006 926. Этот номер для звонков из Крыма. Звонки на этот номер с территории Крыма бесплатны. 044-490-2905. Этот номер телефона доступен для нашей аудитории на материковой части Украины. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд.
Хочешь принять участие в прямом эфире? Звони по номеру 8 800 10 06 926.
Мы продолжаем наш эфир, и я напоминаю, что кроме звонков в студию, у нас еще работает чат под нашей видеотрансляцией. Там я читаю ваши комментарии, наблюдаю за тем, как вы спорите друг с другом, и наиболее конструктивные, интересные комментарии озвучиваю в нашем эфире. Я немного расскажу о том, какие мнения звучат в чате под нашей трансляцией. Вот, слушатель с ником «Позитив» говорит, что вот этот процесс, да, перемещения беженцев, как об этом говорят сегодня российские средства массовой информации, вот они считают, что это депортация населения отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Кто-то с ней не согласен и говорит о том, что здесь есть элементы какой-то пиар-кампании. Ну что же, согласны ли с этими точками зрения или нет, вы можете написать там же в чате под нашей видеотрансляцией или дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. На этот номер звоните из Крыма, с материковой части Украины. Звоните нам на номер 044-490-2905. Итак, в продолжение нашего разговора к нашей беседе подключается Андрей Дегтяренко, главный редактор «Реальной газеты». Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, давайте поговорим об этой истории с эвакуацией жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, потому что с одной стороны, да, не всем понятно, вот в том числе и жителям Ростовской области, куда этих людей вывозят, откуда же вывозят, от какой опасности вывозят этих людей. С другой стороны, мы видим, что действительно люди вывозятся, и не только в соседнюю Россию, но мы видим, что и на территории Крыма уже появляются эти беженцы. Да, что же происходит, по вашему наблюдению?
Ну, вот у меня есть ощущение, что отдельные районы Донецкой и Луганской области чья-то злая воля, почему-то называют, что это кремлевская воля, перенесла в продолжение фильма «Довод» или «Теннет» Кристофера Нолана, где время идет вспять. Сначала лидеры боевиков записывают объявление об эвакуации за несколько дней до начала обострения на линии фронта, потом устраивают обострение на линии фронта, потом, несмотря на то, что в Донецке и в Луганске, в общем-то, было тихо, не сильно отличалась ситуация от того, что творится уже 8 лет на Донбассе, начинают людей эвакуировать. Причем, поскольку население действительно привыкло к тому, что может все что угодно произойти в любой момент, желающих, в общем-то, было не так мало, как могло бы быть, если бы это был обычный мирный город, но и, наверное, не так много, как хотели бы боевики, потому что ну вот, мы даже попросили своих знакомых в Луганске снять нам автобусы, которые отправляются на эвакуацию. Получили это видео, видно, что автобусы были заполнены наполовину. Многие люди действительно выехали, женщины и дети выехали в Ростовскую область. Ну и дальше мы все вместе видели кадры с этими людьми, которых то ли довезли, бросили на полдороги, то ли поселяли в каких-то санаториях, пустых спортивных залах. И вот сейчас, судя по всему, в России будут думать, что делать с этими людьми дальше. При этом ситуация на неподконтрольном Донбассе, но она, конечно же, тяжелая. Действительно, есть обстрелы, есть, заявляют с обеих сторон от линии разграничения о повреждениях объектов стратегических. Где-то, вот, например, в части нет света, в части Донецка нет воды, но большая часть людей остаются на этих территориях и продолжают жить, потому что люди за очень многие годы привыкли бояться за собственное имущество, которое они покидают в Донецке, не понимают, как можно сейчас, собрав какие-то мизерные пожитки, устроить свою жизнь на будущее в России. Тем более распространяются слухи о том, что и местное население не хочет их принимать и вообще недовольны любыми заявлениями властей о том, что вот, мол, к ним сейчас приедут люди, которых, как распространяется информация, не должны кормить. А сами беженцы боятся, что им не дадут вернуться, плюс еще и увезут куда-то вглубь России. Ну, это если вкратце.
Как вы думаете, как так могло получиться? Мы слышали заявление и вот российского руководства, где говорили о том, что этим людям, которых эвакуируют, им дадут и жилье, и еду, и даже какие-то деньги предоставят. Мы знаем о том, что эта эвакуация, получается, готовилась даже заранее, да? Но мы видели репортажи из Ростовской области, где первый день вот эти люди, которых вывезли, они практически целый день находились там в автобусах без еды. Какие-то волонтеры, может быть, их кормили, да? То есть для этих людей не были даже подготовлены объекты размещения изначально. Это, чем, по вашему мнению, да, такие нестыковки и, наверное, непроработанность этого плана эвакуации объясняется?
Ну, мне кажется, все тем же, с чего я начал разговор. Не все чиновники, не все люди в Российской Федерации привыкли жить в этом фильме Кристофера Нолана, где по воле Кремля время должно течь вспять. Не готовы они к безумным планам, полувоенным, пропагандистским, дезинформационным, которые, как мы видим, разворачиваются перед нами с небывалой быстротой. Вот прямо сейчас, еще один из примеров, прямо сейчас идет Совет Безопасности Российской Федерации, где, ну, скорее всего, Путин будет объяснять элите российской политической о том, почему они все-таки собираются признать группировки ЛНР и ДНР. Как мы знаем, на прошлой неделе еще Государственная Дума обратилась к Путину с тем, чтобы он признал эти группировки как самостоятельные республики. На тот момент, на прошлой неделе, лидеры этих так называемых республик, Пасечник и Пушилин, заявляли о том, что, мол, мы понимаем, что России сейчас сложно признать нас, все-таки нужно принуждать Украину к Минским соглашениям. И вот буквально сегодня, накануне Совбеза, вдруг первый раз и Пасечник, и Пушилин решили в прямом эфире телеканала «Россия-24» обратиться вдруг к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР. То есть тоже какой-то такой вот извращенный, ретроспективное, да, какое-то развитие событий, как это иногда кажется. Я думаю, что все эти нестыковки, все эти странности как раз и обусловлены тем, что события развиваются не так, как хотела бы огромная масса людей, которые живут и в России, и на Донбассе, и во всей Украине. К сожалению, вот злая воля пытается переломить реальность об колено. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, это то, чему Украина, к сожалению, возможно, будет противостоять еще очень долго, это вот эта злая воля, которая разворачивается из Кремля и которая ломает судьбы сотен тысяч людей.
Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Андрей Дегтяренко, главный редактор «Реальной газеты». Мы продолжаем наш разговор. И в продолжение я снова обращусь к комментариям, которые вы оставляете под нашей видеотрансляцией на YouTube. Вот Любовь Зубова пишет: какие же вы скучные, Путин проводит совещание Совбеза по признанию так называемых республик. Ну, очевидно, это то, о чем только что сказал и Андрей Дегтяренко в нашем эфире. Я не знаю, может быть, вам эта тема скучна, но здесь идет речь о реальных судьбах, реальных людей, которых вот прямо сейчас вывезли из дома и отвезли, да, в Ростов в качестве беженцев. Эти судьбы, конечно же, не могут нас не интересовать тоже. Присоединяйтесь к нашему разговору. Вы можете дозвониться нам по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. По телефону 044 490 2905 вы можете дозвониться в наш эфир с материковой части Украины. Также я напоминаю, что работает чат под нашей трансляцией, где вы также можете выражать свою точку зрения или спорить с другими слушателями и зрителями нашего эфира. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд.
Крым важное.
О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами? Мы не боимся говорить, потому что крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане и о ситуации с беженцами, как называют российские средства массовой информации, да, с теми людьми, которых вывозят из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, вывозят в соседнюю Россию. И, как мы уже слышали, да, и сегодня в нашем эфире, уже есть такие люди и в Крыму, 22 человека, по сообщениям, по уточненным сообщениям местного Красного Креста. К нашему разговору подключается Петр Олещук, украинский политолог. Петр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, давайте поговорим об этой истории с беженцами. Мы уже слышали в нашем эфире журналиста из Ростовской области, который говорит о том, что вот люди, которые там живут в Ростове, они, ну, у них очень много страхов, и они не очень понимают, от чего убегают эти люди, которые приехали, да, от чего убежали эти беженцы. Есть ли такое понимание, например, у вас?
Ну, на самом деле, у меня есть понимание, что никто особо и не бежал, а перемещение этих людей осуществляется организованно властями Российской Федерации, поскольку именно они целенаправленно последние дни продвигают идею о каком-то, каких-то страшных событиях, которые должны произойти на территории Орло, ну и, соответственно, сразу же начали перемещать граждан Украины с территории частей Донецкой и Луганской областей на территорию Российской Федерации. Причина, лично я вижу одну. России нужно создать вот такой вот образ гуманитарной катастрофы на территории Орло, для того, чтобы использовать это в дальнейшем для обоснования каких-то своих действий.
Но ведь не очень получается. Мы видим, что жители тоже Ростовской области, они не очень верят правительству России в этом вопросе.
Понимаете, да, действительно, сделано очень халтурно, очень некачественно. Но я думаю, что их на самом деле в этой ситуации возможность кого-то убедить особо не волнует. Им нужен вот некий сам факт, о котором они потом заявят, и вот будут на этот факт опираться. То есть это, опять-таки, очень древняя российская технология, что вот мы что-то заявляем, а о подтверждениях, ну, пускай думают другие, мы, собственно говоря, ничего никому подтверждать особо не будем, мы будем опираться исключительно на силу. Потому что мы понимаем, что в основе действий России в любом случае лежит не какое-то право, не какие-то гуманитарные соображения, исключительно сила и силовые методы.
Насколько, по вашему мнению, у нас буквально еще 2 минуты эфира остается, по вашему мнению, реалистичны прогнозы или опасения ряда экспертов, которые говорили о том, что вот это перемещение беженцев, оно может пригодиться России для создания какого-то казус белли? Очень опасались за судьбу этих людей, которых перемещают.
Понимаете, на самом деле казус белли России не нужен. То есть они могут начать боевые действия, когда посчитают нужным, и придумать для этого какие-то свои причины в виде тех же так называемых обстрелов. То есть мы видим, например, что сейчас Россия методично распространяет фейки о том, что якобы кто-то с территории Украины обстреливает Россию, показывает какие-то несчастные сараи и прочие, скажем так, подсобные помещения, которые якобы разрушили прицельным огнем с территории Украины. То есть, ну, в принципе, этого может быть вполне достаточно. Вот сказать, вот они нас обстреливают, значит, нужно наводить порядок. То есть, на самом деле, я думаю, что нет, но они создают образ гуманитарной катастрофы. И гуманитарная катастрофа, в первую очередь, как обоснование для собственных граждан необходимости вмешательства в дела, которые, ну, по большому счету, этих граждан вообще никак не должны беспокоить и заботить.
Спасибо вам за комментарии. Я напомню, что с нами на связи был Петр Олещук, украинский политолог. Мы продолжаем внимательно следить за этими событиями, не только этими. Если вы хотите, чтобы какая-то система прозвучала в нашем эфире, пишите нам письма, звоните нам по тем телефонам, которые я озвучиваю в ходе нашей прямой трансляции. Пишите нам в социальные сети